Тримедин. Тримедин – препарат, вызывающий галлюцинации. Медицинский словарь. Итак, стараюсь идти быстрее. Риск. Хочешь, не хочешь. Молчать, не оглядываться. Клуб горел за спиной. Веселяться. Порошок с туалетного бачка. Шот, кикер. Заебись. Девку задрать, повыебываться. Сам-то? Ничего, скоро по-другому спляшут. Говорю, значит, этому. Всем вам пиздец. Во всех. Я ж сначала нулевых повторяю. Доведут вас мусора. Без штанов останетесь. Все поголовно. А хули вы можете? Валить их надо было в 90-х. Всех без разбора. Или вы думали, что они сами свалят? На пенсию? Капусту выращивать. 400 лет уже, легавые. Начинали с того, что привязывали к лошадям головы псов. Такие же и сейчас. А этот? Давай, говорит, по дороге. И сыпет на стол. Ну не долбоеб? Вокруг сублимация, тримедин, комплексы, передоз, веселье, обоссаться. Узкие в облипку джинсы, кеды, пирсинг, косухи, базаровы, часки, нечаевы. Где взять? Что завтра? Кто вчера? Прямо и направо. Там не протолкнуться. Прожектор, подвешенный к потолку, вбивал свой луч прямо в центр барной стойки. В моте? Конец нулевых. Вспышка. В начале. Все, что осталось, играть словами. А здесь любая ночь недели. Секс, наркота. Единственное место на 7-й части. Любой день. Блевали по углам. Поколение свободы. Дурь, порошок. ГУЛАГи, институты. Около музыкального автомата тип в капюшоне амфетаминовой скороговоркой. Она слушает с тусклым взглядом, поправляет волосы, сигарета. Ну неужели это все? Выход. Справа церковь, покойник на покойнике. Налево через мост, метро открыто. Барыга, страх и трепет. Первое слово съел. Пусть потом он ее. Плевать, отдам тримедин и свалю. Солнце уже вырвалось из низкого неба. И там, где визга никто не слышал, улицу резал кривой солнечный луч. Все было бесполезно. Нулевые проваливались в небытие. А мы, точно крысы, прятались в комнате, где телевизор нервно мигал в углу, бормоча что-то на непонятном языке. Смотри, что делается. Кого-то резали, жгли и стреляли. В прямом, так сказать, эфире. Но кому какое дело до страдания этих манекенов? Электромагнитные волны, воздух, галлюцинации. О, придатки жалкие в своем оцепенении. Такие необходимые для этих суровых прямоугольных ящиков. Сидите ли вы сейчас на своих диванах? Лихорадка в моем черном сердце. Тримедин в путающихся словах. Она уже пристально смотрела в глаза, смеющимся наглым взглядом. Красное пятно, синее от лифмятой простыни, испуганное, прокинутое лицо. Я отлично представляю, как пристально наблюдаете вы за нами. Затащил ее к подруге, все дела. Хотите приколоться? Смотрите, она еще голая, доступная сейчас любому из вас. Роденовская Джульетта с неразвитой грудью и гладкой шеей. Смотрит в телевизор, белая футболка. Видишь, что творят? Она издевалась. Какая скука. Ведь даже если все происходило в самой, что ни на есть, подлинной реальности, и эти люди стреляли, жгли друг друга, что с того? Перенесенные в гладкую плоскость экрана их омерзительные дела, которые, находясь мы именно в том месте, где все и происходило, привели бы нас в ужас, превратили в трясущихся от страха животных с непредсказуемым поведением, вызывали только раздражение. Жертвы, палачи. Что должно произойти? А с другой стороны экрана. Если такого рода мысли проходили во время новостей, что говорить про остальное? Выключи ты это говно, кинул я подушкой в пучеглазого монстра. Она даже не отвела взгляда от ледяной поверхности жуткого гипнотического глаза. Недавно смеющиеся глаза будто окоченели. Так не пьющий человек, находящийся в каких-нибудь гостях, вдруг с удивлением замечает, как его только что разумный и даже интересный собеседник начинает нести всегда внезапно и неожиданно полную околесицу, повышая голос каждой выпитой рюмкой. Ничего здесь нельзя было сделать. В кухне поставил чайник на плиту. Тримедин лучше запивать чем-нибудь горячим. В окне уже подернутом тонкой рябью дождевых капель что-то шевелилось и страдало. Везде одно и то же. Крона огромного дерева, уже усыпанной бледно-зеленой пудрой, и ветер, не могущий раскачать основание этого атласа, отрывался на самых верхних, самых тонких, самых красивых ветках, расшатывая их на свой зловещий лад. Сквозь эту ходившую ходуном, облепленную блеклыми изумрудными массами, просвечивал бесконечный океан разноцветных восхитительных огней. Это новостройки по ту сторону реки жили своей загадочной жизнью. Я как раз заварил себе дозу CCP, и с этого момента до меня начало постепенно доходить, что пока я тут перед вами распинаюсь, дверной звонок заорел, ошалело, страшно. И вот здесь-то я наконец понял, что ничего хорошего меня не ожидает. В самом деле, неожиданности редко бывают полезными, тем более в начале. Вспомните свое рождение. Как? Впечатляет? Повторите. Чаще всего неожиданность – это аванс за будущий депресняк, если она приятна. В противном же случае – это сегодняшний депресняк. Вряд ли это были архангелы с мешками экстази и кислоты, с карманами, набитыми марихуаной и новыми английскими записями. Вы, кажется, уже поняли, о чем я подумал? Менты! Мусора, блядь! К счастью, которое всегда сопутствует автору, даже если он конченый неудачник, это был всего лишь наш общий знакомый. Считался я поэтом, и по понятиям среды, в которой мы обитали, таковым и являлся. Сразу перешел к делу. «Дай глотнуть!» — сунул в руку брошюру. «На, почитай!» «Да уж!» Я, кстати, был неплохо знаком с его так называемыми стихами. На мой вкус, скорее агитками, с крикливыми рифмами и внешним блеском согласных. Впрочем, он был не совсем здоров. Так, по крайней мере, утверждали сплетни. Лучший документ характера. Его сознание уже давно страдало странным, но, впрочем, свойственным многим людям недостатком. Метафизические, поэтические и прочие дела до него следовали от частного к общему. Это доходило до смешных крайностей. Например, зайдя однажды в туалет Эмского вокзала, он, прочитав на стене непристойное предложение, выносил из этого суждения, переворачивающее все его бывшие представления об отношениях между мужчинами. И теперь каждый раз, когда ему приходилось пользоваться вокзальным сортиром, опускал глаза, словно эта надпись была одинакова для всех вокзальных туалетов. Такого рода обобщения сделали из него мнительного и раздражающегося по всякому поводу скептика, не доверявшего людям и именно в силу своей же недоверчивости всячески ими оставляемого. Девушки, которых он любил, устав от его вечных подозрений, наставляли ему рога и бросали, а друзья... Понимая эту недоверчивость, как упрек именно в их адрес, больше не навещали его. А он, находя очередные подтверждения правильности своей мизантропической позы, сочинял все более и более мутные, оскорбительные стихи, в которых все меньше выход находила его природная утонченность и все больше позерства. Литры желчи, которые он выливал на страницы своих сборников с непостижимым упорством, уже тяжело было называть, собственно, стихами. Какой-то покер вместо слов. Однако и это было самым примечательным. Его новые стихи пользовались у неизвестно откуда взявшейся публики известным спросом. И в то время, когда мы, настоящие поэты, с удивлением и недоверчивостью открывали его ранние сонеты с наивными, впечатанными в стройный размер рифмами, они с упоением цитировали эти наспех сколоченные проклятия, а его чтение пользовались подпольным и вследствие этого особенным, своего рода утонченным успехом. А он же, видя в этом очередное доказательство человеческой тупости, мнил себя то ли Верленом, то ли Биафрой, в зависимости от количества выжженной наркоты. Сказать откровенно, меня выводила из себя его дутая слава, основанная на очевидном невежестве современной публики. По понятным всем причинам печататься этот бедолага не мог, что придавало его персоне еще более маргинальный вид. Читая стихи только на концертах группы, где усердно и безнадежно мимо орал в микрофон, он утверждал, где только мог, что современная поэзия из предмета письма должна превратиться в устную речь. Не мог жить без очередной навязчивой идеи, миража. Они кружили голову, казалось, еще немного. С другой стороны, была некая справедливость в его маниакальных утверждениях. Ведь почти все современные поэты занимаются, по правде сказать, бутафорией, полной хуйней. Публикуют унылые загадки шарады, игнорируют современные обороты речи с их взрывным, резким, пленительным звоном. Даже не пытаются использовать настоящую народную речь. Дело не в матах или развратных сценах, которыми наш поэт щедро усыпал свои стихи. Сами обороты этой современной речи брезгливо откидывались ими, как неправильный русский язык. И в этом была их главная ошибка. Ведь то, что они считали правильным русским – трафарет, в отличие от настоящего уличного языка, усыпанного вульгаризмами, уголовщиной, заимствованиями из таких же народных устных языков. Все это было замечательно, но черта характера, о которой было упомянуто, заставляла его считать всех поэтов вообще жалким сбродом очкастых интеллигентов, о чем он не уставлял заявлять всюду, наживая таким образом врагов в тех самых литературных кругах, которые, в свою очередь, не нисходили к нему с высоты своего непреклонного величия, считая необразованным выскочкой поэта, которого цитировали и их же дети. Тем временем этот деятель уже тянулся за кружкой кофе и тримедином. Я сунул ему в руки остатки бомбы и встал со стула. Не помню, упоминал ли я о своей стрелке со страхом, но стрелка эта была еще действительно, что-то ему отчаянно от меня требовалось, и голосовая почта превратилась в требник. Часы еще не пробили полночь, а принцесса исчезала катастрофически, невозвратно. Видишь, как я продираюсь через скверы в жарком полумраке, через набережную в тиаре из желтых фонарей, через ночь, свалившуюся в небытие, потом сдаюсь такси! О, мой последний кэш! Кто это? — заговорил домофон. Открывай, блядь! Кто это? Вот вы, наверное, думаете, что сейчас и начнется. Знаете что? Предлагаю прерваться. В смысле, вот моя кухня. Ничего тут интересного, конечно, но все же. Некоторые принципы, вторжение реальности, все приемы. Один тут приходит ко мне и говорит: Леха, ты должен написать всю правду, но бесплатно. Во дела. Ну ты же анархист, зачем тебе деньги? Вот так всегда. Ты анархист, а те, чего опят... Так у них жопа стопудово прикрыта, панк-рок на мамино бабло, а я опять в каталажку. Тут концерт был в Н, дали сыграть 3 песни, потом приехало 3 УАЗика, начали панкоту пиздить, на сцену мент вылез, типичный мусор, и давай мне что-то втирать. Такие дела, я пою, они охуели, а справа мент что-то орет. И что думаете, нам заплатили за этот концерт? Зато потом по местному хуевидению это некрофилы, ренегаты и наркоманы. А ведь журналюги, что слепили эту туфту для пиздовизора, раскуривали с нашим же стафом. Все поголовно. Врубаетесь? Нет? Я так и знал. Это раньше я возмущался, протестовал, разоблачал. Теперь нахуй. Мне все объяснили. Меня кто-то купил или продал. Ну, послушайте, где мои деньги? Знаете, 2-3 сотни баксов пришли бы весьма кстати. Объявляю конкурс. Кто найдет того человека, которому я продался, даю 25 тысяч долларов. Неплохая сделка. Я жду. Жду уже, кстати, 7 лет. Так что пришлите адресок этого барыги. Можете много заработать. Все обещают привезти, показать. И еще, на что, по-вашему, должен жить поэт? Может, пришлете денег? Нет? Ну почему? Вы же апофеоз бескорыстия. Работаете, небось? Сочувствую. Но почему вы решили выместить свою злобу на мне? Ах, я забыл. Он пишет стихи. Уничтожить! Так что мне-то все, поверьте, ясно. А вот именно сейчас я в недоумении. Какое из стихов должно предшествовать тримедину? Может, я уже не понимал? Или вы думаете по-другому? Как? Ах, забыл, что мы с вами находимся совсем в другом месте. Ну, хватит, хватит. Возвращаемся туда, где заговорил домофон. Кто это? Открывай, блядь! Кто это? Страхов считался продюсером нескольких местных групп. Пиздил у них бабло, заодно получая этих отморозков, как и что им играть. Несколько раз еще в прошлом году он устроил мне несколько чтений. И сейчас я твердо решил стрясти с этого барыги, если не бабла, то наркоты. А надо заметить, это и было его действительной работой. Снабжая всех музыкантов города тримедином, он заколачивал на этом больше денег, чем с выступлений любой из продюсируемых им групп. Что лично мне, как вы сами догадываетесь. Но неуемное тщеславие заставляло его тешиться перед самим собой званием продюсера, что иногда было даже для него невыгодно. К примеру, заявившийся среди потной июньской ночи поэт с требованием гонорара за прошедшее выступление. «Блядь! Знаешь, как я попадаю на твоих стихах? Они нахуй не нужны никому! Сколько я, по-твоему, тебе должен? Что?» Впрочем, все фокусы этого клоуна были мне известны. И уже через 10 минут я превратился в счастливого обладателя следующей коллекции. Грамм CCP, 3 таблетки Зитакса, кусок гашиша, упаковка Тремала и, самое главное, 7 шариков тримедина. «Где он доставал эти препараты?» — переспросил следователь и добавил про себя. Впрочем, я, кажется, догадываюсь, что... «Леха, Леха!» — трясет меня страх. «До твоего поезда час, а ты уже не соображаешь ничего. Я все устроил. Будешь читать в счастье перед какой-то местной группой». Все это время запихивает мне в карман билеты. Во дает. Пока я плавал в липком желтом тумане, придумывал начало для новой поэмы, упорядочивал текст, этот прощелыга уже все устроил. Понятное дело, треть его запаса переместилась в мои штаны. У тебя пояс, пояс, ты это понимаешь? Я все устроил. Если страх сказал, Леха, у тебя пояс через полчаса. Я уже денег вбил больше, чем твои сраные стихи стоят. Вот чмо. Даже не понимал, что не стоит стихи ничего, кроме жизни. Пухлый и пучеглазый стоял он надо мной в футболке с нелепой надписью и кружкой кофе в перебинтованной руке. Там еще пол тримедина и дозняк CCP. Отличный коктейль. Не парься, пацан, тебя встретят. Вот немного денег. Пока я глотал это месиво, он что-то пытался говорить. Сам уделанный в полное дерьмо, этот прощелыга нес невероятную колесицу, а время катастрофически сжималось и комкалось, и только его нелепые тирады напоминали о происходящем. Изливая душу, которой у него не было и в помине, он терял над собой контроль. Тебе покажется странным, но не есть ли наше удивительное стремление пробраться ближе к этому блиндажу галлюцинаций, к фабрике рифм и грез? Ну как объяснить? Ща, именно поэтому. То есть почему такая плата за наркожизнь? Да потому что наркотики — это круто, чувак. Действительно круто. И что? Как везде срабатывает закон компенсации. Одно и то же, одно и то же. Самый главный в жизни приход, самый главный в жизни депресняк. Здравствуйте. Тут кайфы накопилось, чрезмерно непознанное удовольствие. Так что будьте добры, головою в дерьмо. Привет. Но поймите же, что вся глубина трагедии упирается именно в очевидность неистинного. Зачеркни это слово, редактор. Положение дел. В этом смысле ироничный фатализм предпочтительнее фанатичного экстремизма. Врубись, Леха, иногда мы сами вспоминаем о своем пределе, завершении книги, альбома, жизни, или хотя бы о том, что осталось у меня после твоего грабежа. И вот однажды ночью просыпаемся полные самых дурных предчувствий, а потом все снова забываем, и кажется, уже навсегда. Я тем временем прятал в потайной карман своих джинсов уже утрамбованные сокровища. Комната с нелепым треугольным столом и крикливыми обоями потемнела, уменьшилась. Неважно было, иллюзия это или нет, суть состояла в том, что аттракцион начинался. Но был ли я к нему готов? Между нами мутные глаза Страхова уже смотрели сквозь меня, и это между нами определенно являлось диалогом с уже неведомым мне миражом. Тебя там встретят. Единственное, что я мог разобрать в его пещерном языке. Еще мне было понятно, что в результате всех своих размышлений он пришел к мысли, или, если хотите, чувству, новому и непривычному для него, в силу своей альтруистичности и финансовой бесполезности. Чувство это называлось «кайф», и оно захватило его, кажется, надолго. Разговаривать о чем-то практичном не представлялось возможным. Если этот пузатый, розовощекий, полный силы цинизма клоун заговорил о поэзии, это могло означать только одно – непредсказуемость эффекта, полный переворот. Меня вполне могла ожидать еще худшая участь. Готов ли я был к этому аттракциону, спрашивая себя еще раз? Впрочем, что толку было в этих вопросах? По моим очевидно приблизительным расчетам, оставалось около 30-40 минут. И где-то за пределом бумажных листов, сияющих компьютерных мониторов. Именно так, кажется, назвал Страхов нашу реальность. Он, заканчивая свой удивительный монолог, застыл с открытым, искривленным гласным ртом. А я, что-то обещая, падал в шатающуюся дверь. Добраться до вокзала — цель столь малозначительная и, может, неубедительная в ваших глазах, где отражается весь текст, было моей самой главной, самой единственной поэтической задачей в буквальном смысле этого слова. И пусть не прощают мне метафизики, но понимают, что зловещий коктейль Страхова, уже начинавший действовать на мое и без того оглушенное сознание, вывернул сердце наизнанку, а сам я, или уже не я, видел только сверкающий перрон легавых нацистов, нацистских легавых, частника в разбитом красном вертолете, или снова вывороченная лестница, сквер в пурпурном свете, бордовая Волга, розовые внутренности Эмского вокзала, менты в фашистской форме, мусорская форма на нацистах, и вот он, вагон, в котором я отсюда уеду, и снова увижу то, что видел всегда. То, что и вы можете увидеть, обжигающий руку подстаканник, очередь, запертый сортир. Я, конечно, переборщил и с наркотой, и с мизантропией, но разве так было не всегда? Это вообще мой стайл. А вы? Типа умные-разумные? Есть еще прикол. Хотите, значит, в трезвом состоянии, так сказать, разумно проживать свой хлопок? Пожалуйста. Но я-то тут при чем? Меня ваш разум и добродетель нисколько не гипнотизируют. Меня блевать тянет от их извращенных законов, претензии на высший суд, метафизическое стукачество. Всем этим, извиняюсь за выражение Сократом, я не то что цикуты, в печь! Нет на них иова. Впрочем, что толку? Причины, следствия, трижды три, позорные предикаты слизи, оцепенение перед ничем и прочее, прочее, прочее. К примеру, в зимнем, смотря на роденовскую, ты ценитель прекрасного. Живая – педофил. От 5 лет – привет. Или вот еще примерчик. Иисус умер за все дела Чикатило. Участвовал вместе с ним. И с тобой все дела обляпывал лично. Я уж молчу про Вторую мировую. Хотя кому какое дело? Здесь между тем начали грыз вермишель. Спагетти панк, блядь. Отлично. Шарик тримедина, едкий ментол зубной пасты. Пара затяжек гашиша. Вечный туалет. А вот это место вроде ничего получилось. Как? Не считаете? Ну почему? Да. Лезу в повествование. Неспешно и ритмично. А ведь это моя заслуга. Не находите? Впрочем, кому интересно? Опять стихи? Ему чего, мало? А ведь знаете, ваши жизни в моих руках. Не, серьезно. Когда-нибудь о нулевых будут судить по этим стихам. Вряд ли, конечно, вы сможете безоговорочно и со страстью разделить мое скромное убеждение в этом. Впрочем, я и не претендую. Нет, нет. Три-та-та, три-та-та, три-та-та. О, мобильник. Алло. Это Алексей Никонов? В некотором роде. Ага. Вас беспокоит музыкальный журнал «Rolling Stone». Несколько вопросов, суждений, самооговоров. Нехило. Но ведь я не музыкант. Это не важно. Скажите, в действительности вы утверждали, что в стране установился принципат? Конечно. Империя требует жертв. Ура! И это приведет вас всех к полному краху. Надеюсь. Не понял. Впрочем, вы, конечно, опять перебрали. А много ли секса будет в этом сборнике? Почти нет. А что? О, в этом вы прогадали. Как? В чем дело? Ну, это же первое правило. Больше секса, насилия, извратов. Публика это страсть любит, ценит. Наша интеллигенция. Значит, я опять облажался? Ну, конечно. Алло, алло. Да. Сколько денег вы поимели с нового альбома? Да нихуя. Как? Ни с одного, ни рубля. Гордитесь? Класс, гордитесь. Да мне, блядь, жрать нечего, не то что накуриться. Гордитесь. Может, этот деляга мне денег зашлет? Или вы? Сомневаюсь. Найти меня несложно. Буду ждать, пока меня не осыпет золотой дождь. Думаете, осыпет? Золотой? Ах, ну да. Секс, наркотики и рок-н-ролл. Веселье. Хотите на мое место? Вперед. Я отключил телефон. Нет ли чего пожрать? Впрочем, это не важно, не так ли? Продолжаем? Итак, все тот же вечный туалет. Привет. А меня уже догнало. Я забился в угол и смиренно и терпеливо. Ненавижу вид из окна. Сгнившие заборы, кривые, залатанные какой-то хуйней домишки. Вылизанные вокзалы с минометами. Слева опухшие, непроспавшиеся лица с наклеенными газетами. Но если долго и пристально вглядываться в уже отбеленную оконную муть, то среди черных ям, грязи, среди мусора и неизвестного назначения канав с коричневой бурой водой вдруг на короткие 5-6 секунд, которые есть вечность, появляется и тонко вычерченная ярко-синяя лента реки под гудящим мостом, окруженная склоненными деревьями с куском бледного желтоватого неба в проеме. И эти редкие подарки уже оправдывали происходящее. Влево! Ролтон активно заливают кипятком, верно? Воровато оглядываясь по сторонам, липкими жирными руками вырывают крылья у вареных кур и ангелов. Суета не прекращалась. Вот тогда-то я и съел обладку CCP, да еще запил кофе с транками. Пошли вы! Я еще раз повторяю, упорядочение хаоса никогда не входило в круг моих интересов. Эти ублюдки не были хуже меня, скорее наоборот. Сила, заставляющая их суетиться, даже восхищала. А вот они как раз были крайне далеки от подобных чувств. Что ж, я не напрашивался. Потом вытащил из карман ТТ и начал шмалять. Все мы здесь добрые люди, и стихи не стоят ничего. Стекло в окне уже оплавилось, лесная каша полезла в глаза. И если в этом окне картинка двигалась в противоположную сторону, то в другом наоборот, точно в зеркале. Или может вы не совсем еще поняли, с кем имеете дело? Алло, алло! Опять звонят. Давно заметил, стоит расписаться, отравиться сюжетом, проникнуть в такую хрупкую, кристальную литературную ткань с ловкостью резчика по льду. Видишь пьяного панка, падающего в подворотне Выборгской парадной, рухающий в пустоту. Видишь даже значок на его убогой футболке. И тут, Какие-то мудаки начинают названивать. «О, это опять из журнала! Чем сейчас занимаюсь?» «Да ерундой полной! Без сюжета и врача, без финала и дилера! А вообще я бы не отказался от нормального косяка! Блять, показали хотя бы, куда мы продались! Можно было бы снять с этих уродов бабок! Алло, алло, это скучно? Ну что вы хотели? Я из рабочей семьи, приходится выкручиваться. У вас-то, небось, полные холодильники жратвы. Сука, блядь, пиздец, ни покупатель, ни продавец. Я же не барыжу стихами или песнями. Я рабочий класс, произвожу ценности. И не барыжу не потому, что не покупают. Есть деятели. Пожизненное пользование, контракт, публичный дом. Ты уже не одноразовый гондон, понимаете? Кто нашел сутенера понаглее, тот и... Остальное вопрос пиара. Но я-то не Глумов, повторяю в тысячный раз. Хотя, конечно, в этом смысле уже сам себе сутенер. Как доказать? Ну ведь я здесь главный, в тексте. Я здесь вообще бог. Захочу, сделаю пустую страницу. Пяльтесь. Ну как, впечатляет? Где-то уже видели? Наконец дошло. Вижу, я тут вас уже основательно подзаебал своим нытьем. Я вообще, видимо, не должен жрать. Нехило. А вы? Чем зарабатываете? Все, я пошел за пистолетом. Стоп! Денег-то нет. Даже на косяк не хватит. А, кстати, как вам мои станцы? Там есть одна рифма. Что? А, ну я так и знал. Конечно, неважно, я все понял. А что, если тебе... Алло, алло! Повесили трубку. Тем временем мрак начал рассеиваться. Уважаемые пассажиры... «Убедительно просим не забывать свои вещи в вагоне». «Вот именно. Увидев посторонний подозрительный предмет, немедленно...» «Ах, ну это конечно! Я им или вам, или ему, какая разница? Оставляю текст, всю свою сомнительную жизнь, и чё? Кому какое дело? Думаете, что ни к чему? Отлично! Тогда я выхожу прямо на перекошенный перрон. Не совсем, конечно, прямо, а вот и вокзальное чистилище с ментами без глаз, барыгами и прочей привокзальной мелочью. Из точки А в бесконечность Б». Двери вокзала тяжелые и массивные. Я толкал уже плечом. Обхуяренный и опасный. Поэт в начале века, вступающий в Орду. Ничего не шаталось, нет. Просто тротуар склонило влево. И надо быть очень внимательным. Безнадежный, ортодоксальный наркопсих. Вступал я на эту враждебную территорию. И солнце прыгало где-то сверху. Но только кто его замечал? Я тут, кстати, прикинул. Что, опять отвлекаю? Ненадолго, пару лозунгов. Мы же практически друзья. Или нет? Сюзерен, кстати, пропал куда-то. Вот, например, где девка, что вначале была? А была ли девка? Вообще, что она делает в тексте? Забыл? Не, серьезно. Ведь хотите по-честному? Так вот, забыл. Что-то она должна была делать, по-видимому. Замечу одно. Ее имя, по-моему, СС. Какая разница? Это мое дело, понимаете? Или я должен вас развлекать? Видимо, опять что-то не рассчитал. Не вошел, так сказать, в обойму. Вот если добавить побольше порнухи, изврата, педерастии, скотоложества и других фейерверков, тогда да, хопа, есть другая идея. Так вот, знаете что, пора создавать народную волю. Историческая необходимость. Мусора вообще никого не боятся. А если раздать автоматы школьникам, студентам, в Купчино, в веселом поселке, Металлострое, Елизаре, как? Неплохая идея. И по ведру. Знаете, сколько баррель нефти стоит? Во-во! Так, где мы остановились? Я уже в Орде? Подобно Тахтамышу, вооруженный до зубов, накачанный самыми опасными и разрушительными препаратами, начинал я эту войну. И когда оранжевые ящерицы ползали по вагону, я был далек от удивления, продираясь сквозь черный ночной кисель. Поезд с неуклонной высчитанной скоростью падал в Орду. Был ли я в капкане, как утверждал страх, или... Эта мысль главное, что осталось от ночного вулкана. Я сам, словно приготовленный кому-то капкан, спрятанный в книжной листве, интернетском спаме, прятался на плацкартной полке в облаке галлюцинаций. Видите, как огарок луны отражается в углу окна, а мерцающие тусклые пейзажи в его рахиточном свете словно бьют током в провода телеграфных столбов, высвечивают эту больную девку, сошедшую с ума. И вот психопатка из расходится криком, сжимая в каждой руке по здоровенному ножу. «Давай, мол, подходи!» И стоит осмелиться сделать шаг. Раз! И долго хлещет кровь. Но послушайте, нет, послушайте, что же происходит дальше? Потом, когда не подходит никто, хули, дураков нет, она себя начинает резать, себя полосует по белому, вечно юному, прекрасному, нездешней красотой телу, сумасшедшая мразь. Но видишь, как какую-то, нет, не минуты меньше, смотрит нам в глаза взглядом олениной. И снова ножом. За что, сука? Выгнала ты меня из белой ночи, и теперь орда маячит передо мной в кровавом галлюцинаторном свете. И там ни ночь, ни день, ни явь, ни сон. Но что тебе с моего имени? Ответь! Убери, наконец, этих ангелов, несущих свою унылую службу. Я их, блядь, видеть не могу. А вы видите? И просит песен моя измена. Хвала тебе, наркота, в желтых, красных и синеньких, в ампулах, порошке и концентрате. Нас ждут прекрасные притоны. И что нам с остального? Тройка это, электричка или осел? Роуд-муви, говорят в Америке. Пусть так, Джон. В туалете поезда, я не стал вам сообщать об этом, чтобы не сглазить, закинулся желтыми и скоростью. Плюс на минус. Хорошей это было приметой. Вот что я вам скажу. А я всегда считал приметы делом исключительной важности. Запланировать удачный исход в виде нескольких ритуальных жестов всегда мне казалось да нельзя поэтичным. Начнем же вглядываться в оконную муть. Долго-долго. Мы будем смотреть ровно столько, сколько для этого понадобится. Потому что раз! И на одно кетаминовое мгновение вдруг проявится желтая изогнутая в середине лента дрожащей реки под визжащим мостом в окружении жалких деревьев под восходящим опаловым солнцем. А вокруг снова рвали упаковки Ролтона и Сникерс. Как мог? Как смел я не любить этих уродов? Адская смесь страхов тем временем приближалась к своему пику. Видимо, казалось липой. К сожалению, так было всегда. Но понять это возможно именно в эти так молитвенно призываемые поэтами секунды, когда все похуй, и жизнь трын-трава. Та самая жизнь, которая пытала и смеялась над нами, унижая нас каждую секунду своего незаконного существования. Так скажем ей, без позы выспренного скоростника и без различия системного героинщика. Ведь черный флаг по-прежнему пылал костром, несмотря на бесконечность наебалово. А я въезжал в Орду, до одури обхуяченный, как всегда несчастный и наблюдательный, как всегда. Суть сравнения, между прочим, еще и в том, что пункт назначения обеспечил вовсе не я. И ни к чему мне было открывать глаза. Три грации снова вертелись передо мной и пели вечную песню, раскачиваясь в такт этого безразличного ко всему движения. И вдруг снова с ножами в обеих руках запрыгала по заплеванному полу Россия в зеленых холмах, пьяная в стельку, в земляничной крови и слезах. Нет, не надо было мне открывать глаз. Наркотическая шарада требовала настоятельного ответа. Я прорывался в Орду, город доносчиков и неведомого мне подполье, слухи о котором носились по губернии. Именно об этом пытался намекнуть страх, но мое состояние, высокомерие, наркопсихоз не дали тогда дослушать. Теперь же массивные двери Эвского вокзала уже толкали меня в сборник стихов, прямо на улицу. Не уверен, что встречу Вергилия. Орда, город, всегда приводивший меня в наркоступор. И я снова собираюсь убрать весь запас прямо сейчас, как только представится случай. Иначе к чему эти роуд-муви? Без спецэффектов шоу уже не делается, говорю я в таких случаях. И безусловно, бываю прав. Все эти гниды, бумагомаратли и гуманистические уроды, обставляющие читателей мафия, где за исключением 10-15 впечатляющих случаев происходит откровенный, пошлый и невозможный процесс гниения и разложения. Наебалово! Как, впрочем, и везде, пацаны. Я надеюсь, мы понимаем друг друга. Так это, я особо не волновался за предстоящее выступление, прикидывая, кто меня встретит, и решил тут сделать небольшой перерыв. О, последний раз, уверяю вас. Хотите приколоться? Как думаете, будет продаваться тримедин в их книжных магазинах? Я имею в виду эти грандиозные склады отходов человеческой слизи, всякие там словоеды, бля, во-во, никогда. Ха, здесь вы ошиблись, знаю точную дату. Год после того, как окочурюсь. У вас будет возможность проверить. А вот сейчас не силы бы пожрать. Ха, например, пожил бы у вас пару месяцев, отъелся, мылся бы, блядь, нормальной ванной. А то здесь она находится в кухне, которая находится в коридоре, в котором находится туалет. Почему нет? Ах, мама, папа, дядя, тетя, жена, теща, дети, соседи. Ну вы же панки. На пару часов в день? Ну какие ко мне вопросы? Вы вообще не панки? Тем более. Или вот простое определение. Хули он ноет? Все не так плохо. Жизнь прекрасна. Вот долбоебы. И откуда такие берутся? Оптимисты, блядь. Но я ведь не только от себя ною, как вы выражаетесь. Так живет большая часть моей страны. А они нас все время учат жить. Потом хуярят друг друга, как в 30-х. Мафия, которая не пустит в литературу, да куда бы то ни было, никого, кто не отсосет. Ну кого они обслуживают? Сейчас третий элемент. Опричников. Остальное? Декорации. Ширма. Когда-нибудь рухнет. Мне бы пистолет и пару грамм марии. Вот дело. Сейчас лето. И солнце уперлось в потертый паркет. На нем табуретка с тетрадкой, в которой пишу еще. Значок, пепельница, презерватив, зажигалка. Кажется, я снова заговариваюсь. Вижу, вас это уже не удивляет. Может, пропустите этот абзац? Хотя, подождите. А вот если я добавлю света, декорации, роскошных интерьеров, девок голых накидаю, чтобы мастурбировали, текли, орали от похоти. Неплохо? Думаю, вам это больше понравится. Или предпочитаете мальчиков и тех, и других в немыслимых позах, гладких и стройных, с узкими бедрами и шелковыми изнанками ляжек. Но стоп! У нас здесь все гораздо зауряднее. Мерцающий город в сыром тумане, где я, скорчившись над табуреткой, терзаю, насилую тетрадь, и молнии сверкают надо мной, и кажется над вами. И дело такое, либо я вернулся, либо не уезжал никуда, и не снилась мне улица в обморочном свете. Кто мог разобрать, дождь ли хлестал, как из ведра, или это слова сыпались на тетрадный лист с неотвратимостью мгновений. Похожая ситуация, не такая, конечно, но похожая, произошла со мной еще в начале нулевых. Приехал я за парой килограмм к одним чертям, ну, куранули там, ширанулись, они что-то зарубились по жести. Я вышел на балкон, заваленный всяким барахлом, кастрюли, ломаные лыжи, запчасти от велосипеда, какие-то сумки свернутые, ковры, обои, ведра с тряпками, разобранный диван, в общем, хлам. Это, курю, значит, смотрю на ковер свернутый, вижу, что-то торчит, ёб, это ж ноги, человеческие, босые человеческие ноги, синие какие-то. И ногти длинные, желтые, с бурой каймой. На них изблевал. Барыги стали объяснять. Мол, варили день, варили два. Потом типа чел опрокинулся. Ну, а кто будет мусоров вызывать? Хорошо, февраль, подморозился. Вот они его на балкон и поставили. Отдыхать. Ты, Леха, не парься. В общем, я быстро оттуда убрался. Впрочем, к чему это я? А, да, ведь чтобы мне не втирали этот морозки, верил-то я своим глазам, оттого изблевал. Тоже и сейчас. Мороз сменила гроза. Чердак еле сдерживает грозовой водопад. Одно утешает меня, что прежде чем вода доберется до моей каморки, она наконец-то смоет с земли эту гнусную, отвратительную, презренную бактерию под названием человечество. Этот день будет праздником для остальных несчастных, которым не повезло родиться на одной планете с этой заразой. Опять я отвлекся. Так, о чем это я? От этих колес путаются все события, и вся моя жизнь перепутана вместе с этим текстом. Вот я на вокзале Орды, или, скажем, в такси с сумасшедшим водителем, или на красном диване Страхова даю очередные показания. Галлюцинации! Но если рассказывать историю, чего ради? Лично я завязываю и пошел мутить что-то новое. А тут как придется? Посмотрим, Рим! В разрыве времени и страницы, где-то за горизонтом, за бурой стеной, из облаков пыли, гашишного дыма, за оградой стихов, синеголовый панк произнес только для вида вопросительно. Глумов? Потом мы ехали на хату, и солнце уже не светило, как раньше, и день устрашающе надвигался на лобовое стекло, пяля свой уже белый зрачок. Хотелось пить, хотелось девку, здесь где-нибудь, в парадной, прямо сейчас. Но больше всего хотелось жить, даже так, в этом очередном капкане из слов, из которого рвусь, рвусь, и это было той самой неоспоримой вечностью, доказательство которой я безнадежно искал все эти годы. Все это требовало, повторяю я, настоятельного разъяснения. Однако события, поставившие меня в столь неловкую ситуацию, уже весело из песни руководили сюжетом, попутно портя форму и стиль. Пытаясь хоть каким-то образом скомпрометировать автора перед читателем, условность которого не принималась им в расчет, а считалась окончательно доказанным фактом, значение которого возрастало по мере понимания свершившегося и настоятельно требующего объяснения вопроса «Что я вообще делаю в Орде?» «В 10 часов утра!» — довольно вскричал Доб, перебивая неизвестно откуда появившегося Боба. «Два эти панки действовали мне на нервы». Все время, пока мы тряслись в дежурном такси, эти душевнобольные состязали знания Ахматова и Пастернака. Поняв, что мне похуй, долбоебы беспокойно запыхтели и принялись расхваливать Биафру. Они верили в космос и интернет, видели в поэтах либо негодяев, наглостью занявших место, не принадлежавшим по праву, или же, наоборот, удваивали, так сказать, усилия в забвении цели, смотрели в глаза, как собаки. Вот менты режут им головы. «Нормально, нормально!» — кивал я головой, всем видом показывая свое дружелюбие и радость. «Орда! Обожаю этот город!» Кого здесь обманешь? Они все поняли. Отложили книжку и стали жить дальше. Спокойные, чистые. Ну, сдрочили там раз в неделю. В ответ я попытался втолковать этим неприличным гномам их истинную миссию. И Гильденстерн понял, оставив нас в квартире на 7-м этаже блочного дома. В компании достаточно интересней, чтобы молчать о ней в этой становящейся все более невнятной поэме. Не забывая ни на секунду про ножи, что были занесены надо мною, я все-таки втер этим малолетним оболтусом, что хоть я и затарен всевозможными уничтожающими мозг препаратами, не следует полагаться на одни лишь фуражные запасы. Была необходима рекогносцировка. Вся военная тактика и стратегия были на моей стороне. Весь тысячелетний опыт военных сражений, осад, короче говоря, спланированных массовых убийств, говорил о том, что без выяснения материальной стороны вопроса, чем затариться на месте операции, бой невозможен. Кто знал, на сколько времени я включен в эту игру? Реко-го-го, задумчиво бормотал Доб, потирая нос. Не знаю такого препарата. О, Розенкранц, что если это займет месяцы, тысячелетия, себя повторяющую вечность? Я должен, по крайней мере, знать, что есть в этом гадском городе, и сколько стоит здесь все это дерьмо. Тремал, желтый, скорость, CCP, тримедин, зенитакс, мелиум, прочая хуйня. Пойми, братан, втолковывал я этому долбоебу, если я не обнесу всеми этими веществами перед выступлением, какой в нем смысл? Я должен почувствовать ритм этого города. На чем торчит маргинальная его часть? Дошел ли до вас тримедин? Только так, настроившись на волну потребления именно этого коллективного, всеобщего, равноправного добывания кайфа, я превращу выступление в настоящее реалистическое шоу. Ведь наркотики — это тоже, если хотите, проявление вечности, разрушение, хаос, наша надежда и любовь, необходимость. Как говорил один поэт, это важно, как редкие и удивительные минуты, когда ты окутанный облаком эйфории, точно в морфии, а на деле всего лишь вспоминаешь пейзаж или повторяешь стих. Именно это я и пытался объяснить Бобу и Добу, двум придуркам лет 20 в майках анархии и рваных джинсах. Где-то на краю Орды один из них уже ищет барыг. А я тем временем стараюсь, чтобы время перед выступлением не прошло незамеченным для ангелов, притаившихся в моих джинсах. И, вывалив препараты на красный, ярко-красный круглый табурет, выпустил их на волю. И словно на картинах Мурильо заковыркались они вокруг, и розовый свет, исходящий от них, уже не раздражал, а восхищал. В предвкушении бури, как и в предвкушении покоя, таится одно и то же чувство — ожидание кайфа. Просто у каждого он свой. Я начал с тримедина. Все-таки новое — это хорошо отрегулированное старое. Опыт вперемешку со случаем. Слагаемые перекраивают, а не переставляют. И вот уже я на 7-м этаже от счастья. Нелепое название кафе, где я читаю сегодня, перед выступлением какой-то местной группы. Я же представляю, блядь, поэтическую часть. Лично мне абсолютно пох с кем. В Орде по определению не могло быть нормальной группы. Слишком много денег накачал Чингисхан. Все завязаны. От маргиналов до дворцовой швали. Все. Да и вообще, последней великой группой была Нирвана, «Черный квадрат». Ожидать услышать что-нибудь интересное в этой пародии на клуб было нелепо. А я все хмыкал, затягиваясь из пластиковой бутылки. «Конечно, это будет круто, мы им покажем». Вот идиоты. Монтеневский выкормыш, ницшевская постилка, все обо мне. Кивал и кивал, поглядывая из-под челки на отражение в грязном зеркале. «Раз, два, 33, 44, 55, нулевые». Уже вдыхал призрачный мираж вместе с серой дорогой ТДМ и Намифина, когда Доп или Боб, в общем, два этих чмошника, вдруг показались мне нормальными симпатягами. К тому же ТДМ и скорость, что они притаранили, толкали меня к излишнему и нездоровому дружелюбию, навязчивой фамильярности. Но парням все было нипочем. Готов поклясться, они засадили раза в три больше меня и только выпучивали глаза в соответствии с замечаниями классика. «Наше дело правое! Враг будет разбит!» — заявил я, выдавая каждому по шарику тримедина и дозе ССП. «Требовалась небольшая плавучесть. Размытость, если хотите. Таким простым и банальным способом мы с этими аборигенами постепенно и неторопливо подбирались к самой сути явления. Явления неизученного и, на первый взгляд, непреодолимого. Истина, до которой мы дошли в момент прослушивания «Ай-гра слов», была очевидна и насущна. Причем задача эта казалась неожиданной и важной. И когда я начал втирать эту добу, тот просто взлетел к потолку и минут 10 парил под самой люстрой, роняя из карманов поочередно мобильник Nokia, черный лак для ногтей, презерватив, тюбик вазелина, кассету Палп, удостоверение учащегося ПТУ, пустой коробок спичек, блеск для губ, черный карандаш для глаз, пропуск в общежитие, проездной. Он еще маячил в комнате, когда выстрел на Cradle to the Grave сбил его с невидимой, подвешенной неугомонным фокусником нитки. Дело было серьезное. Никакого объема больше не существовало. Все стало двухмерным. И чтобы попасть во двор, достаточно было шагнуть в окно, где кусок асфальта казался нарисованным на заклеенном газетами окне. Эти шутки надо было прекращать. За себя я был спокоен. Больше меня тревожили случайные однополчане. Задеть могло любого. И я решил забаррикадироваться в ванной. Тем более, что плеер вдруг заиграл «Следи за собой». И слова «Сегодня кому-то говорят до свидания» показались глубокими и полными поучительного смысла. И чтобы додумать, осознать его в себе как неопровержимую догму, необходимо было предельное одиночество. И главное – безопасность. А эти двое начали меня настораживать. Начнем с того, что у одного из них доба отвалился нос, просто упал на пол. Однако тот невозмутимо наклонился, поднял его, приделал обратно, напевая «Космоса черные дыры, вы поняли? Нет?» А я-то сразу понял, что к чему. В ванной долго бил по выключателю, чтобы свет вспыхнул в этой пещере. И пусть то, что увижу я, лишь тени. Пусть они были людьми, двумя долбоебичными панками, с мозгами набекрень, а не метафизическими дознавателями, к встрече с которыми я определенно, определенно не был готов. Меня уже захлестнула волна острого приступа психоза. Пачка мелиума могла меня успокоить. Я полез в штаны. Желтые никогда не подводили. Вот и в этот раз паника должна была утихнуть минут через 10. Но что делать сейчас? Сейчас, блядь! Вы думаете, я делаю чересчур поспешные выводы? Скажем, что страшного и этакого метафизического в том, что у этого немытого панкарика отвалился нос? Это еще ничего не доказывало. Нос мог отвалиться у любого из нас. А учитывая количество ТДМ, понимаете? Но все эти заявления не могли меня вернуть к спокойной оценке событий в тот момент. Глотая горькую кашу разжеванных желтых, я был готов к самому худшему развитию ситуации. Что угодно. Я не удивился бы ничему. Чужая хаза с подонками, обожранными ТДМами и готовыми вырезать мое сердце. Но позвольте, знаете ли, оно мне необходимо. Революция совершается в сердцах. Так что извините, конечно, но для начала я забаррикадирую дверь мусорной щеткой, ведром и прочей малоубедительной хуйней. А вот потом, блядь, поговорил... Все это я выкрикивал для чего-то. Может, чтобы убедиться в своем существовании. Так не бывало ли с вами? Человек, который любит вас, самый близкий к вам и является обычно объектом самых невыносимых издевательств. Не обязательно, и даже обязательно не физического, а скорее морального толка. Здесь же все происходило как раз наоборот. Два ничего не сделавших с ними меломана за замусоленной дверью, очевидно, не хотели ничего такого. И с каждым глотком своей вязкой, горькой слюны я понимал это еще лучше. Но мое чувство страха уже приняло уродливые, агрессивные формы. И поклявшись, что обоих принесу в жертву своему предстоящему выступлению, я присел на край ржавой с белыми отметинами ванны и как следует задумался. «Ради чего?» Вот вопрос, который я не мог себе не задать в эту минуту. Ради чего я, 35-летний поэт с несколькими сборниками стихов, напечатанными лишь в моем воображении и интернете, вообще нахожусь в этом наркобедламе? Чья это вина? Меня, так и не успевшего повзрослеть упертого наркотического пропагандиста, страха, заславшего нас в эту безнадежную дыру с неизвестными ни мне, ни ему целями? За что ты меня оставил? Или, куда ты мчишься? Все это было отвратительно. Поэтому я и кричал, что должен вымыться после поезда, пока не пришел в более адекватное состояние. Но кричал-то все это я, и в этом была вся низость ситуации. Уже на себя, тратящего свою жизнь на бесполезные комедии, детские поддавки, чушь несусветную, выйти из ванной комнаты с Сулой или Верленом, дачный домик, что кабак, какая разница, всегдашняя плата поэта в любом веке. Прав был Гораций, и Вийон был прав. С другой стороны, мир реальных действий проявлялся все четче, и это было хорошо. Чересчур резкий финал. Зрители еще не готовы, участник тоже. Мне следовало выспаться, бормотал я, распластавшись на грязном полу. Читайте без эмоций. Единственное, что я мог им посоветовать. Но сам я был недалек от отчаяния. Того отчаяния, следствием которого становится забух или бессмысленное убийство, стих или искромственная бритвой рука, любовь, растоптанная в смертельных, окончательных выражениях или обычный передоз. Я, и эту мысль следует признать ключевой, уважаемый гражданин следователь, я был готов к любому развитию событий. Жизнь, вот что заставляло меня быть открытым для любых ее проявлений. Удел рифмоплета, живущего на жалкую ренту до подачки действительных любителей прекрасного, был ничем не лучше миссии убийцы или какого-то там вора. Понимаете? Окончательное мошенничество, отчаяние. Вот что объединяло в этот наступивший уже на наше горло день всех преступников на планете. И исходя из этих мрачных побуждений, все они были всего лишь ищущими лазейки арестантами в неизвестно кем и для чего построенной тюрьме. Балаган. Вот определение. Нет, я не претендовал на роль врубившегося чувака, тем более, что ноль меняется восьмеркой. А теперь поверните восьмерку горизонтально. Все ясно. Я пытаюсь порядком слов, стриптизом пустоты рассказать всего лишь о том, что произошло. Ну как достучаться до вас, жестокие, самодовольные, здоровые, глупее больных? В общем, все происходило, как и в первом стихе, где все за исключением времени года соответствовало ходу моих ужасных преступных мыслей в эти роковые для вас минуты. Я уже слышал крик ворон и лай собак. Открывай! Открывай! Дверь тряслась вместе с моей лихорадкой. Ножи колотили по ней с той самой обратной стороны. Бум-бум! Это же не он! Чё? Ну да, тут реально приехал, кто сегодня выступает. А этот? Я убью его сейчас! Опусти! Забаррикадировавшись от собственных галлюцинаций, от ваших жадных, пристально следящих за мной глаз в окружении тополей и акаций, лилий и виноградников, яблони и кипарисов, в последний раз и уже навсегда оценивал я свой триумф и свое поражение, и день еще не определился, и мир был подобен алмазу, который мы словно и не видели никогда, а я уже спускался на лифте. Какое там счастье, это же мод, проклятое начало, главное не оглядываться, молчать, но они меня достали, и уже ножик обливает ртутью мое сердце, все бесполезно, луч солнца, подъезд страха. Я повернул направо, еще куда-то шел. Одно я знал точно, никогда не вернусь. И это было круто. Но слышите ли этот визг? Хотя какая разница? Теперь меня отсюда не прогонишь.